Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок. Сегодня пробочный день, традиционно по пятницам пик, вечерний пик пробок начинается чуть раньше. Сегодня уже в 2 часа были 6-бальные пробки. Как предполагается, вот прямо сейчас все еще пробки в 6 баллов, но с минуты на минуту это станут пробки в 7 баллов, и по текущим прогнозом Яндекса, такими 7-бальными пробками в Москве будет трехчасовая ситуация. В 5, в 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшее время, это реновация. Темпы реновации сегодня на северо-востоке Москвы подводили итоги. За 3 года по программе реновации под заселение передано там 19 новостроек. Это департамент градостроительной политики Москвы сообщает, ссылаясь на заявление его руководителя Сергея Левкина. Первая тема, а вторая тема, сообщение о том, что в России Apple отключила на всех устройствах одну из функций. Это называется функция «частный узел». Что за функция? Там говорят, что они ее отключили из-за неких ограничений местного законодательства. Что поменялось в российском законодательстве, что это произошло сейчас? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение с ленты ТАСС. Комиссия Думы сообщила Центр избиркома о подготовке иноагентам «Голос» дискредитации итогов выборов. Это заголовок ленты ТАСС. «Молния» тоже с ленты ТАСС. В проводимом США саммите по климату участвуют представители Евросоюза, ООН, Аргентины, Бангладеш, Великобритании, Мексики, Южной Кореи и Индонезии. Саммит по климату. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что это было уже в новостях по поводу отставки главы Министерства обороны Нидерландов. Первая тема для обсуждения – реновация в Москве. Сегодня со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина приводятся цифры. Про северо-восток города – 19 новостроек передано под заселение за 3 года. Новое жилье получили около 2000 семей. Фактическое переселение жителей по реновации в северо-восточном округе началось в Бабушкинском районе и районе Южное Медведково в 2018 году. Я цитирую сегодняшний пресс-релиз. 19 домов, 2000. И на территории округа для нужд программы еще строится и проектируется 34 объекта. Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике, к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у нас есть цифры, сегодня их приводит Департамент градостроительной политики по северо-восточному административному округу. Можно ли сейчас как-то оценить темпы реновации в целом на территории Москвы? Можно ли сказать, что реновация идет заявленными прежде темпами или отстает от заявленных темпов?
Конечно, у нас есть сейчас определенно 3 волны, которые зафиксированы по годам. И первая волна показывает достаточно хорошие темпы по строительству и проектированию новых домов. Буквально недавно мэром были добавлены еще 10 стартовых площадок. На сегодняшний день их уже 523. То есть это означает, что любой гражданин, участник программы реновации, может на сайте Мос.ру посмотреть стартовую площадку. Вблизи, может быть, даже тех домов, которые подлежат сносу. Сейчас строится 140 новостроек, еще 300 домов находятся в стадии проектирования. И очень хорошая тенденция, цифры, что в сентябре в целом по Москве около 3500 квартир будут сданы для переселения. Это 12 новых домов еще дополнительно. Это очень хорошая тенденция, и уверен, что вот заявленные темпы по 3 волнам будут исполнены.
А что значит стартовая площадка? Это ведь не значит, что только 500 домов будут построены по программе реновации?
Конечно. То есть речь идет о том, что стартовая площадка – это то место, где произойдет строительство. Это может быть несколько домов, целый даже, ну, такой вот небольшой микрорайон, в зависимости от возможности этой стартовой площадки.
На сегодняшний день, что можно говорить о качестве построенного под реновацию жилья?
Знаете, мы наблюдали, конечно, на старте в 2018 году, когда только заселялись первые дома, Там эти дома изначально не проектировались под нужды реновации, они доводились до стандартов реновации. А сейчас те дома, которые уже построены и сдаются, они полностью спроектированы именно под нужды реновации, с учетом всех особенностей, каких-то были выявлены в первый год. Поэтому и качество отделки квартиры, место общего пользования, и в целом качество строительства домов даже не зависит от места расположения. Потому что многие говорили о том, что где-то на окраинах Москвы будут строить хуже, стандарты отделки будут не соответствовать тем домам, которые построены вблизи какой-то центральной части. А это оказывается не так. Это и подтверждает и общественный штаб, и многие депутаты, которые участвуют в рамках парламентского контроля за ходом реализации программы реновации. Поэтому вот единый стандарт на всей территории Москвы, где бы ни находился дом.
Если процесс идет столь успешно, как вы его во всяком случае описываете, по идее должны быть случаи, когда люди, которые прежде отказывались от вхождения в программу реновации, пытаются в нее все-таки пройти. Такое бывает?
Да, действительно, такая тенденция есть. И к нам, Московскую городскую думу, поступают обращения с просьбой включить дом в программу реновации. Но в силу закона это невозможно. То есть выйти из программы есть возможность, проведя общее собрание, войти в программу на сегодняшний день невозможно. Но мы действительно фиксируем такие обращения, и, возможно, когда придет время, когда нужно рассматривать вопрос о дополнительном включении домов в программу реновации, где, исходя из технических особенностей дома, неремонтопригодности, может быть, высокой степени износа, целесообразно дополнительно включить эти дома. Но нужны изменения в законодательство и вот дополнительная, может быть, проработка и сближение с экспертным сообществом.
Спасибо. Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те, кто по реновации за последние несколько месяцев, может быть, получил жилье, присмотрел стартовую площадку, понимает, где будет находиться его новый дом, который строится по программе реновации. 7373948, телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь. Пока срочное сообщение. Новое заявление депутата Пискарева, который до этого говорил о подготовке неких мероприятий по дискредитации итогов выборов в будущем. Вот еще его заявление, которое сейчас на лентах новостей, цитирую по агентству РИА Новости, Пискарев сказал так: «Сразу после оглашения итогов голосования в России будет развернута массированная кампания по непризнанию выборов и оспариванию их результатов». Напомню, это заявление, которое сделал депутат Государственной Думы Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Пискарев, он в комиссии, которая разбирается с попытками влиять на выборы, причем прежде всего из-за границы. 7373948, телефон прямого эфира. Про программу реновации, если у вас есть что сказать, присоединяйтесь к этому разговору. Еще буквально несколько секунд, и если что, будем переходить к следующей теме. Напомню, откуда взялась эта тема сегодня. На северо-востоке Москвы подвели итоги, сказали, что только в этом округе под заселение передано за 3 года 19 новостроек. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Северо-восточный округ, Тайнинская улица. Дом сдали, рядом находится новый квартал Нормандия и так далее. Улица не расширяется, улица узкая. И вообще, о чем думают, когда заселяют, строят столько домов вот в этом месте?
А если построили новые дома, обязательно надо расширять улицу?
Да это не важно. Вы знаете, сколько вот Нормандия, вы представьте, если вы сейчас найдете себе Нормандия, какой-то комплекс, Нормандия.
Не, еще раз, а как вы определяете, что вот эту дорогу надо расширить, а эту нет?
Так как это эту? Я говорю, она была с 76-го года, как была, так и осталась.
А любую дорогу, если она была в 76-м году, надо обязательно расширить. Тут вот тоже странный подход. А Алексей Морозов, если я правильно понял чиновника, те, кто были прежде против, теперь молят о власти о реновации. Он говорит, что есть такие примеры. Не более того, никто не говорил о том, что кто-то молит власти. Я просто спросил Александра Козлова, если все так хорошо, то, по идее, должны быть люди, которые говорят, а мы зря, наверное, отказались. И он говорит, что есть такие случаи. 7373948. Добрый злодей говорит, ну это же логика, если новые дома строятся, значит, дорога должна быть шире. Логично, никто же не спорит. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день всем. Да, замечательный, конечно, проект реновации. Проекты домов хорошие. Рядом с нами на сельскохозяйственной улице под соль дом, под реновацию.
Тоже Северо-Восток.
Северо-Восток, да. Сельскохозяйственная улица, честно. Сдали его в этом году. Но проблема вся в том, что на месте этого дома была большая детская площадка. Ее теперь нет.
Большая что?
Детская площадка. Да, единственная, которая находилась прямо на сельскохозяйственной. Новая. Только ее отстроили через два года, ее снесли и поставили дом.
То есть вы хотите сказать, еще раз, это важно, вы хотите сказать, что в целом микрорайоне была единственная детская площадка?
Я в целом хочу сказать, что важная большая детская площадка была значимая для пяти домов. Ее теперь нет.
То есть да, и ни в одном из этих пяти домов больше нет детской площадки?
Вот теперь нет.
Понял, теперь спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Александр, 34 года, Москва, да? По поводу реновации. Покупалась квартира однокомнатная специально под реновацию. Буквально через год получили квартиру по реновации, совершенно доволен. Вот, это Москва, Восточный административный округ, Константинов, Ельцин, дом построили. Там построили два дома, единственное, что, да, то, что мало парковочных мест.
Ну, этого же никто не обещал.
Этого, да, этого никто не обещал, да, согласен полностью. А вот именно по программе реновации, то, что дом расселили, дом был хрущевка, да, то есть квартира 30 метров, получили 41.
Вы вот что-то доплачивали за эти дополнительные 11?
Нет, нет, совершенно нет. Вот, жилой стало больше и стало больше нежилой площади.
При этом планировка хороша, качество работ нормальное?
Да, все хорошо, вообще все хорошо, я очень доволен. Причем это было, да, то есть я покупал, разменивал там.
Вы уже высчитали, сколько вы на этом заработали?
Ну, примерно я покупал квартиру за 6 миллионов. Сейчас, если продавать эту квартиру, она будет стоить 10.
Понял, спасибо. Вы считаете, что людей можно уплотнять до границ собственной шкуры? Пишет кого-то, спрашивает 472-й. Виталий пишет, интересно, это что за детская такая площадка, на площади которой можно расположить целый дом? Ну вот я поэтому и пытался задавать какие-то уточняющие вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, как проходит в Москве реновация, которую 165-й, например, СМС-портал работает, пишет нам СМС-сообщение, реновация – это счастье, только благо. Это цитата. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю передачу, говорят об успешности реновации в Северо-Восточном округе, в котором под реновацию попало наименьшее количество домов. И хотелось бы выяснить у чиновников, как обстоят дела у столицы реновации, Кузьминки, где под реновацию попало порядка 300 домов, а построено или строится буквально единицы.
Ну, а говорили, что будут среди первых именно в Кузьминках дома?
Ну, как бы была объявлена столица реновации, если какие-то работы ведут...
Ну, то есть вы не узнавали?
Не узнавали, я живу в Кузьминках.
Нет, ну, могли бы спросить у кого-то, у чиновников, к примеру.
Нет, но я говорю, что чиновник рапортует об успешности программы.
Нет, мы взяли рассказ о Северо-Востоке.
Северо-Восток, где меньше всего домов под реновацию.
Нельзя было говорить о Северо-Востоке. Я понял, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, усомнившийся Макар.
Да, Макар.
Знаете, я побывал в одном из домов, куда переселяют жителей по реновации. Многие сопротивляются. Вот представьте, я вхожу в лифтовой холл. Стены черного цвета, радикально черного цвета. Потолок решетчатый, радикально черного цвета. Только два светлых пятна – это, собственно говоря, створки лифтов. Я дальше не пошел, я в таких домах жить не хочу.
А зачем вы ходили вот туда посмотреть на черную... Как-то я не очень... Если я к кому-то прихожу в гости, я не разворачиваюсь.
Я не переезжаю, но я хотел посмотреть, что людям дают реально, и от чего они отказываются.
Может быть, тогда надо пройти и понять, что еще... До этого, главное, звонит человек, который получил дом, а тут человек говорит, а я вот зашел, увидел и развернулся. Я бы все-таки дошел и посмотрел. Ну ладно, каждый сам принимает для себя решение. Я бы жил с черными стенами, пишет Петрович, 87-й. Напомню, мы пример брали Северо-Восток. Это не значит, что кто-то отрицает наличие реноваций в других административных округах. Просто про Северо-Восток сегодня есть в новостях цифры. Вообще по Москве программа реноваций утверждена мэром в августе 2017 года. Уже более 4 лет действует. И для ее реализации подобрано на сегодня 523 стартовые площадки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как и предполагалось, вот эта история совершенно не закрытая. Виталий из Филей, пока кто-то нам звонил из Кузьминок, решил заняться факт-чекингом, пишет, по столице реновации. И, как выяснилось, что график расселения совершенно открыт. И там можно его скачать. Ну, то есть, кто хочет, тот эту информацию получит. А есть информация, которую раньше не могли получить, теперь тоже могут получить, судя по всему. Это следующая тема для обсуждения. Сегодня стало известно, что Apple отключила в России функцию «частный узел» в iCloud. Это американская компания. Она, как сказано в новостях, вероятно, отключила эту функцию. Сообщает так, именно с такой формулировкой TJ. Это система, доступная для юзеров на всех устройствах при подписке только на дополнительное пространство в iCloud. И оно, и это важно, позволило бы, видимо, до сегодняшнего дня, скрывать свой IP-адрес. Причем от всех. Не только даже от операторов связи, но даже от компании Apple. Чтобы даже компания Apple не знала, где вы находитесь. Несмотря на то, что в СМИ эту функцию сравнивают с VPN-сервисом, Apple подчеркивает, что одна из задач механизма – это прежде всего защита от рекламного отслеживания. О проблемах в работе сервиса сегодня сообщили граждане Российской Федерации. Проверка в предрелизной операционной системе iOS 15 показала, что частный узел можно все-таки подключить, но через какое-то время он отключается и сообщает, что недоступен в России более, потому что в качестве причины указывается действующее ограничение местного законодательства. Журналисты уже попытались изучить историю. Функция не работает в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, а также в Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в Южноафриканской Республике. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через Телеграм. А кто пользовался этим частным узлом? Зачем вы пользовались? Что это за функция? И почему про это особенные отдельные новости сегодня? Леонтий, кстати... Это по поводу факт-чекинга. Леонтий пишет, что для того, кто задал вопрос про детскую площадку, адрес, на котором расположен дом, сельскохозяйственная, 14, корпус 3. Вы можете проверить, какая там была детская площадка. Так вот, теперь вот на этом месте детской площадки нет. Хорошо. Факт-чекинг есть. 7373948, телефон прямого эфира. Прекрасный лозунг предлагает в связи с закрытием для России частного узла в iCloud у Apple. Панк 13. Россия для известных. Я бы сказал, Россия для открытых. Для тех, кто IP-адрес не закрывает и не скрывает. Зачем? Зачем это вам? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Срочные сообщения тем временем приходят, сегодня много про выборы. Вот только что стало известно, что Владимир Путин уже проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы, и сделал он это онлайн. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, и его приводит сейчас информационное агентство. Еще Роспотребнадзор в эти минуты пишет о том, что проблемы в Махачкале, там 30 человек, в том числе 20 детей, были госпитализированы с признаками острой кишечной. Пока все это без подробностей. Еще сообщение по поводу голосования Путина. И еще про голосование сообщение. РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление руководителя штаба по электронному голосованию. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены. После них системы защиты усилили. Кстати, до этого уже были сообщения о том, что с точки зрения специалистов пик онлайн-голосования пройден, и скорее дальше, ну вот если кто-то жаловался на то, что голосовать приходится долго, долго ожидать входа в систему, так вот дальше, скорее всего, будет проще голосовать в смысле электронного голосования. Впрочем, по последним данным, были уже сообщения, вот в течение последних полутора-двух часов, более полутора минут ждать этого голосования не приходилось. 7373948, телефон прямого эфира, про VPN. хотелось бы услышать. Некоторые говорят, что вот эта функция частный узел, раз уж у нас нет, судя по всему, тех, кто бы пользовался этой функцией на Apple аппаратах. Так вот, говорят, VPN. Говорят, что это что-то, что помогло бы защититься от рекламы, дополнительной рекламы. Как это работает? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте.
Вы в эфире? Непонятно. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз приходится напоминать, что когда вы набираете номер, вы можете вот прямо в эту секунду попасть в эфир, потому что звонки у нас не проходят предмодерацию. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Борется с VPN-ом. Роскомнадзор, мы уже много раз слышали сообщения о том, что это закрывается. То тот, то другой сервис по разным причинам. Вот теперь Apple сама по себе отключила в России функцию, которую проводили аналогию между которой и сервисом VPN. Apple отказывается проводить такие аналогии. Apple говорит, что это механизм, который защищает вас от рекламного отслеживания. То есть, если брать эту логику, получается, что тот, кто включает для себя VPN, он пытается себя обезопасить от рекламы. Как это работает для вас, если вы этим пользуетесь? Некоторые, кстати, говорят, что не пользуются сервисом VPN. У нас абсолютное большинство граждан Российской Федерации. Возможно, вот количество сообщений, это что-то вроде личной вкладки в браузеры, пишет Серк 13-й. Это вот еще одно сообщение о том, что вряд ли люди даже знают, как это работает. Ну вот видите, может быть, это личная вкладка в браузере на мобильное устройство. Вы о чем говорите? Мобильный браузер? Не знаю. Судя по тому, как много желающих рассказать о том, как они пользуются функцией «частный узел» в Apple или VPN-сервисами, если мы не только про Apple говорим, можно говорить о том, что оценки количества граждан, пользующимися этими сервисами, действительно похожи на правду. Таких не очень много. Еще одну попытку сделаем. Нет, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Прошу.
Москва. Я относительно вот сервиса Private Relay или частный узел, который Apple закрывает. Вы знаете, тут какая особенность? Apple его впервые анонсировал только для 15 iOS. Она еще не распространена. То есть в России им вживую никто пользоваться-то и не мог. Ну, только те разработчики, у которых есть там SDK-шка, и которые ставят предрелизные
версии. Это правда, но смотрите, заговорили об этом, а теперь говорят, что это не будет работать, потому что есть особенности местного законодательства.
Да, совершенно верно. Зачастую Apple при разработке программного обеспечения и введении каких-то функций вынужден ориентироваться на местное законодательство. Это в том числе, например, работает... А с тем, с какими сетями работают аппараты. Например, вот новые аппараты 13-й версии, они будут, например, с мегабыстрым 5G работать только в США.
Ну, я чувствую, это, что да. Вы продвинутый юзер. Вот эти 13-е аппараты самые дешевые почем?
Ой, а я даже не смогу вам сказать, я что-то не интересовался.
Ну, я думаю, что дорого.
Ну, 70, от 70 до 100, где-то говорят.
Ну, вот от 70. Это к вопросу о том, насколько близки эти проблемы простому российскому гражданину. Эндрю, хоть и айтишник с 30-летним стажем, даже не припомню случая, чтобы мне когда-нибудь понадобился левый VPN или анонимный прокси. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Пятница, 17 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, следим за тем, что творится на лентах информационных агентств, и главные темы обсуждаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Традиционно по пятницам у нас вот этот вечерний час пик транспортный перемещается на более раннее время, и уже сейчас в городе семибальные пробки. По прогнозам Яндекса, такой ситуация будет оставаться в течение 3 часов. К этому надо быть готовыми. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, может быть, коротко про движение по московским дорогам. Если у вас есть что рассказать про сегодняшние пробки, прямо сейчас звоните. Да, Виктор, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26, за эфир Подмосковья. Котельники, улица Смирновская, Ну, не хочу, как говорится, ругаться с вами, сами понимаете. Подогнать танк и сделать то, что положено.
Не-не-не, не надо. Никаких танков, даже в котельнике. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, это долго. 7373948. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Первое. Сегодня стало известно, что недавно умерший принц Филипп в Великобритании оставил завещание. Это понятно, но сегодня стало известно, что это завещание останется засекреченным на 90 лет. Что это такое? Попытаемся разобраться. А вторая тема, которую будем обсуждать. Сегодня стало известно, что в этом году особой популярностью стал пользоваться такой вид отдыха, как поход с палатками, как коммерческая услуга. Вот как это работает, куда можно заказать поход с палаткой и сколько это будет стоить, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Высокий суд Лондона принял решение о засекречивании завещания недавно умершего принца Филиппа на 90 лет. Это, правда, британская традиция. Запечатанный конверт с завещанием будет храниться все это время в сейфе у председателя подразделения по семейным делам. Есть такое подразделение в Высоком суде Лондона. Сделано это, отложено. А вот опубликование завещания принца Филиппа на 90 лет, чтобы, цитата, защитить достоинство и репутацию его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на решение председателя подразделения Мафарлейна сообщает BBC. Мы цитируем. «Решили не нарушать многолетнюю традицию и разрешили не вскрывать завещание». Валерий Ванин, юрист-международник, к нам присоединяется. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как завещание мужа может испортить достоинство и репутацию его вдовы?
Репутацию само завещание испортить не может. Само завещание может позволить ей вступить в права наследства, может испортить репутацию подробности, могут испортить подробности, которые королевская семья считает, что черни не обязательно знать все детали личной жизни, соответственно, кому, что и за что завещено.
То есть конверт будет вскрыт, но его,
обязательно.
То есть его вдова, его родственники, они узнают, какова воля Филиппа.
Они не то что узнают, какова воля, они вступят в право наследства и с большим удовольствием получат это наследство. Но широкая публика 90 лет не будет об этом знать.
Теперь дальше. Они все-таки, возможно, это проблемы перевода, но они все-таки говорят о том, что известна дата исполнения завещания, это через 90 лет.
Это другой вопрос. Если сам покойный перед кончиной такую волю изъявил, чтобы его завещание было исполнено через какое-то количество лет, эта тема совершенно другая, и она отличается от темы гласности при наследовании членов королевской семьи, которая традиционно, как было сказано, чтобы не нарушать традиции, это будет храниться в тайне. И именно если изначально он бы засекретил само завещание, а нечего было бы и хранить. Это воля покойного, оно действительно не было бы, так сказать, скрыто. А речь идет именно о том, что оно, безусловно, будет скрыто, и люди получат свое наследство, члены королевской семьи. Но все остальные не будут знать об этом ничего 90 лет.
Вот учитывая, что сообщают, что в этом самом сейфе, куда теперь ляжет завещание принца Филиппа, уже хранится 30 закрытых конвертов с последней волей в разные годы умерших членов королевской фамилии. И удается сохранить в тайне все это.
Но я не сомневаюсь, что есть такой сейф, где хранятся эти конверты.
Нет, но просто позвольте... если, смотрите, да. Если другие живые люди вступают в наследство, неужели да. Все это удается сохранить в тайне?
Ну, пусть попробуют придать гласности. Ничего не выйдет из этого. Это будут такие последствия, что, значит, там сама процедура не позволяет сделать утечку информации. Сама процедура очень приватная, очень закрытая. И, соответственно, там будет полное отсутствие средств массовой информации и лиц, которые заинтересованы в разглашении там судья, назначенный королевой, но он не будет разглашать вопреки воле королевы, что это 100%.
Он-то понятно, но есть же родственники.
Кроме судьи, там никто не будет.
И все остальные, кто упомянут в завещании, по вашей теории, получается, все знают о том, что там написано.
Но это не по теории. Они будут знать то, что написано в отношении лично них. Они все знать тоже не будут. Зачем им знать про все, про всех? Они будут знать свою часть.
Хорошо. Тогда, если чуть шире пойти, вот эта история с завещаниями, и это не секрет, в общем, более распространенная за пределами Российской Федерации, чем в Российской Федерации. Или это неправильная оценка?
Ну, я не хотел бы отвечать вопросом на вопрос. Но много ли в средствах массовой информации есть сведения о завещании, допустим, бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина?
У нас не принято говорить об этом? Ну, или у нас значит, не принято писать завещание?
Безусловно, завещание было. Но мы даже не знаем о факте того, было ли оно. Вот видите, в Англии мы, по крайней мере, знаем, что даже находясь в России, что есть завещание, что есть определенный круг наследников. Но мы не будем знать в течение 90 лет, но мы общественность узнает через 90 лет, что и кому он завещал.
Понял, спасибо. Валерий Иванин, юрист-международник, был с нами на прямой связи. Я бы все-таки чуть шире хотел поговорить с вами. Ну, это странный вопрос, но все-таки вы написали завещание? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Может быть, в этом завещании вы тоже предусмотрите, как принц Филипп, что никто не узнает о вашем завещании в течение 90 лет после вашей кончины. Срочное сообщение, пока вы нам пишете или дозваниваетесь, есть новые данные по поводу явки на выборы в Государственную Думу. Приводит их председатель Центральной избирательной комиссии Памфилова, называет цифру 9,16% на 16 часов московского времени по Российской Федерации в целом. Досрочно при этом проголосовали на выборы в Государственную Думу, это тоже заявление Памфилова, очень немного людей, всего 225 тысяч избирателей. Возвращаемся. Итак, а про завещание. Насколько это распространено у нас? 7373948. Что вы думаете о собственном завещании? 7373948. Здравствуйте.
Алло, Юр, деревенский парень.
Да, как у вас, в деревне?
Как, нормально. Пробок нету, жизнь хороша.
Завещание написали?
Завтра пойду. Завещание? Завещание еще не писал. Но, надеюсь, без меня как-нибудь разберутся. А что мне завещать? Дом есть.
Ну, так вот этот дом надо же кому-то завещать.
Ну, жена останется, если я вперед уйду. Да нет, нет у меня таких завещаний. Вот если дом только, а остальное все.
Ну, вы же понимаете, что понимаете, что если вы этого не сделаете, то поделится как поделится, а не как вы хотите.
Юр, ну останется на жене, на жена не глупая же, я думаю.
А, ну, я думаю, это ваша формулировка, спасибо. Лилия Вечная пишет, что они с мужем друг на друга оформили завещание. Ну, то есть это абсолютное доверие друг другу. Бывает. 7373... Зизидрон, никто не узнает, когда я помру, а не то, что о моем завещании. А что вот эти никто, они... А, они будут думать, что все это по-прежнему ваше. Подход. 7373-94. Давид говорит, мне нечего завещать, у меня ничего нет. Но, к примеру, вы же как-то написали это сообщение нам? Вы же что-то использовали? Или это тоже чужое? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Мое мнение, что институт завещания, он работает там, где идеальная семья. Вот где у людей идеальные отношения, хорошие.
Нет, это как раз там работает отсутствие завещания, наследование по закону.
Ну почему? Ну, смотрите, если семья вот с проблемами, человек написал завещание, ты его озвучил до смерти, то если какие-то плохие отношения, то это как бы приговор такой своего рода, понимаете?
Ну так поэтому обычно такие завещания озвучивают после.
Ну, тогда это какая-то отдельная ветвь все равно.
Но вот вы когда-нибудь думали о завещании?
Я не думал, потому что в моей семье не идеально все. И поэтому я вот честно скажу, что у меня никогда не будет завещания.
Ну, то есть и вам все равно, кому чего достанется из вашего?
Нет, мне не все равно. Я не буду писать завещание, не хотел бы, чтобы мне писали завещание по одной простой причине, что это мина замедленного действия. Я вот это имею в виду.
Не, не,
я
написал завещание. Подождите, как это мина замедленного действия? Тогда сработает мина моментального действия в тот момент, когда...
Не обязательно. Смотрите, ну, допустим, у меня есть дача, у меня два сына, я оставляю завещание. После смерти это завещание открывают, и вот тут мина взрывается. Потому что каждый рассчитывал на свое, а получает то, что он не заслуживает. По его мнению, он не заслуживает.
Поэтому пусть получают, как заранее понимают, по закону.
Ну, если семья неудачная, то придется по закону. А когда семья идеально хорошая, вот это имел в виду, тогда нет проблем, можно и сразу сказать, а можно и позже.
Какой сложный поворот, будут... но я понял эту логику. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Да не бывает идеальной семьи. Вот я не писал никаких завещаний, я сделал дарственную на все имущество, я сделал дарственную своей жене. То есть я сейчас бомж.
А вот объясните, а почему не завещание, а дарственное?
Потому что завещание предполагает отсуждение, споры других наследников, еще там какие-то еще налоги. Там споры будут, а дарственное это все. Это только ее, а уже она сама будет решать.
Но это абсолютное детям. Доверие ей.
Да. Да. Ну, у меня такая жена, что она меня не выгонит на улицу, а если выгонит, то найду теплый подвал.
А, понятно, все, вот так, но это абсолютное доверие. Я не думаю, что у многих так бывает. Ирина говорит, у нас с мужем единственная дочь, но мы все равно планируем писать завещание в ее пользу. Тогда не очень понятно, зачем завещание. Что такое идеальная семья? У каждого ведь свое понятие об идеальности, пишет Алексей Морозов. 875-й называет себя халдей. Это сам он пишет. Некоторые слушатели просто требуют, чтобы я зачитывал, как они себя называют. Ну, ладно. В течение полугода после кончины завещателя наследникам всегда стоит напрягаться и ждать удара откуда ни возьмись. Михайлов, хочу в завещании, чтобы прах рассыпали где-нибудь в воздухе, а материальные вещи пускай делятся по закону. Тоже подход. Дарственное – это идеально, и это почти невозможно оспорить, пишет Ирена, 480-я. 7373948. Вот, кстати, смотрите, оказывается, вот еще одно сообщение о том же самом. У меня все уже решено, в данном случае у меня все на мужа, но я отдельно буду писать завещание, как меня хоронить. Полагают, что именно в этом смысл завещания. Сразу несколько человек, которые об этом пишут. Но пока мы живы, давайте говорить о другом. У нас есть еще одна тема. Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха этой осенью.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лента.ру опубликовала результаты совместного исследования двух сервисов «Авиасейлс» и «Алиэкспресс», и выяснилось, что российские туристы в этом году массово заинтересовались походами на Кавказ и на Урал. Самое востребованное направление для активного вида отдыха – Кавказские горы. Наибольшее количество палаточных лагерей можно встретить при Эльбрусе и Дагестане. Они говорят про авиабилеты туда и обратно – 5 500 рублей. Но давайте все-таки, куда сходить в поход и сколько стоит нынче сходить в поход, где ночевать будешь в палатках? Антон Семенов, генеральный директор журнала «Отдых в России», он с нами на прямой связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день всем, добрый день, рад
слышать. Так и что, в Дагестан с палаткой почем?
Я сейчас посмотрел цены, значит... Вот, например, 7-дневный тур в Дагестан, Сулакский каньон, это авторский тур, стоит 30 тысяч рублей. Значит, сюда входит сопровождение гида, повар будет вам готовить еду вечером в лагере, вот, а опытные ребята вас проведут козьими тропами, что называется, то есть не там, где толпы туристов стоят и смотрят, значит, со смотровых площадок, а по тем местам, которые они знают, изучили, вот, то есть, да, ну, такую некую эксклюзивность обещают.
Палатка своя?
Смотрите, все организаторы, как правило, предоставляют снаряжение, палатки, спальники, костровое оборудование. Вам нужно взять только экипироваться грамотно, то есть это трекинговые ботинки, там теплая одежда и рюкзак. Причем, когда вы будете выбирать тур, надо тоже смотреть, потащите вы рюкзак на себе, или организаторы вам предложат подвозку там каким-то транспортом, либо еще вариант есть на лошадях.
Какая прелесть!
Да, то есть дополнительно платишь там небольшую сумму денег, и арендуется лошадь, на нее грузятся все рюкзаки, там мешки, и вы налегке идете.
Класс, то есть вот смотрите, вот. Значит, я пошел в поход с палаткой, при этом палатку мне поставят. Палатка да. даже не моя. Мой рюкзак мне пронесут или провезут.
На лошади, да.
А моя задача просто пройти.
Да, просто пройти, потому что многие же городские жители, они ну, даже не представляют себе, да, что такое ходить по пересеченной местности. Там где-то в горах, подъем постоянно, допустим, вы будете подниматься в гору, да, спускаться.
Не, ну определенные то усилия все-таки понадобятся, это понятно.
Да, конечно, мы вот летом были на Алтае, и там у нас не все члены группы смогли подняться даже на не очень высокую гору, потому что, ну, там зависит от комплекции, от физической подготовки, вот. И здесь тоже надо быть к этому готовым, что, ну, надо какие-то как-то свои силы рассчитывать. Вот. Но вообще вот эти туры палаточные, да, почему люди-то их выбирают и вообще почему их предлагают? Потому что вы можете ногами дойти туда, где нет дорог, где нет машин, где нет цивилизации, да, но там очень красивые места. И по-другому просто туда попасть невозможно.
Ну, вот смотрите, при Эльбрусье, Дагестан, еще да. в этом сообщении упоминается Челябинская, Свердловская область и Пермский край, то есть красивые Уральские горы. А Сибирь, да. Алтай, который вы упоминали.
Да, да.
Это просто дороже.
Ну, это, да, это немного дороже, но почему Урал, Сибирь? Потому что горы, там же, ну, жителям, допустим, Урала, Сибири, возможно, им ближе съездить в тот же Алтай или там в соседний регион и побывать там на Чусовой, там еще где-то, не ехать через всю страну, не лететь. Понимаете, это же, ну, как правило, это тур выходного дня, да, может быть, там небольшой какой-то короткий тур. Поэтому вот и возникают вот эти вот, у нас же люди обеспеченные на Урале, в Сибири живут.
Ну да.
Вот они там и путешествуют. Вот. А кто центральная Россия, да, они, как правило, едут на юг, там, на Кавказ. Вот. Но вот недавно ребята с Алтая приехали, сами жители Алтая, на Кавказ. Они обалдели, говорят, мы такого даже не представляли.
Слушайте, Антон Владимирович, скажите, да. тут вот один из наших слушателей, Сергей, написал, но в Дагестан же надо с охраной, с автоматами ехать, иначе будете сидеть исключительно на вот этой территории отеля или платить правильной охране из местных. А турфирмы, мол, за это не отвечают. Насколько безопасно сейчас туда ехать?
Полный бред, полный бред. Я там был еще лет, наверное, 5 назад. Все совершенно безопасно. С гостями ничего там не может произойти. Значит, и опять же, смотрите, вас всегда сопровождает опытный гид-экскурсовод. Там, как правило, это местные жители. Кстати, вы когда будете выбирать тур, да, если вы хотите, допустим, к какому-то туроператору обратиться, там, местному, или авторский тур, конечно, желательно ознакомиться с этой компанией, если вы впервые, тем более, туда будете отправляться. Если для вас это незнакомое место, незнакомый регион, то я бы здесь проверил вот следующие вещи. Первое, наличие в реестре туроператора официальном, да, вот этой турфирмы. Второе, как давно на рынке она, да, сколько уже они организовали туров, там, какой у них сайт, насколько он качественный, там, есть ли там какие-то фотоотчеты с этих уже проведенных туров, отзывы людей. Вот эти вещи вам помогут сориентироваться, потому что очень многие же, ну, есть, допустим, человек, да, опытный гид, он группу набрал и повел один. Ему не надо ни туроператором быть, ни кем, да, сайт сделал и все. Но при этом вопрос ответственности возникает, а если что-то случится, да, с кого потом спрашивать? Вот. И в этом плане, конечно, вам надо определиться, что вы все-таки хотите безопасно время провести и обращаетесь в какую-то проверенную фирму, которая давно на рынке. Или вы гонитесь там, допустим, хотите сэкономить, или гонитесь там за какими-то там экстремальными, да, тогда вы можете вот найти таких вот, ну, скажем так, частников, да, которые вас поведут
На данный момент при желании можно найти законную с определенным видом гарантий, но непростую поездку для отдыха. Вот, например, Альберт пишет, например, сплав по Енисею. Даже такое можно найти?
Ну, конечно, конечно. Найти сейчас можно все, что угодно. У нас люди-предприниматели активные, и, собственно, где есть вода, там всегда можно сплавиться. Да? Вопрос только на чем?
Ну, и в какое время учитывая, года? С чего мы начали, лодку привезут, посадят тебя, в лучшем виде отправят, потом заберут, поднимут, просушат и все такое. Но это стоит денег.
Да, да, да. Но еще раз говорю, вы не забывайте, что всегда вот есть определенный риск. Да, вот у нас были этим летом там несчастный случай, там на рафтинге, допустим, на том же Алтае, там перевернулся рафт, там утонул инструктор, утонул не турист, инструктор утонул, да?
Да, было такое. У нас был случай,
когда в Ергаках медведи нападали на туристов, там тоже там двоих, по-моему, медведь задрал, и после этого запретили вообще по вот этим вот тропам.
А вот это, кстати, давайте в завершении разговора, вот это как раз главный вопрос в нашем с вами разговоре. А это вообще стоит разрешать? Ведь это опасно.
Ну, смотрите, у нас народ все равно полезет. И лучше пусть это будет организовано, лучше пусть это будет под присмотром опытных гидов, да, у которых есть там спутниковая связь там, и так далее, и так далее. Они же перед каждым выходом обязаны уведомить МЧС. Куда они пошли, группа сколько человек, сообщить маршрут и так далее, если уж по уму-то все делать. А вот эти одиночки, так называемые, да, которые хотят, допустим, сами сходить, вот их-то потом ищут, как правило, там в горах или где-то там в лесах, когда они там потеряются, либо с ними что-то...
Лучше организованные, чем неорганизованные. Я понял, спасибо. Антон Семенов, генеральный директор журнала «Отдых в России», был с нами на прямой связи. Да, как в мультике получается, добрый злодей вспомнил. Вы за меня и есть, что ли, будете? Ну, помните, да, это «Вовка в 39-м царстве», по-моему, так это называлось. «Поход подразумевает, пишет 386-й, как раз возню с этим всем оборудованием, хороший рюкзак, чтобы дрова натаскать, чтобы примус разжечь и так далее. Тоже мне поход такой. Может, и пахало еще вступить, на включить в опцию. А это вот, видимо, зависит от количества денег, которые вы заплатите. Ну, я думаю, за ваши деньги, если вы доплатите, ваш рюкзак позволят внести и вам. 7373948. Телефон прямого эфира. Про Дагестан, кстати. Вот и Анна пишет нам. 3 года назад, 3 года подряд летаем отдыхать в Дагестан. Не нужна там никакая охрана. Все цивилизованно и прекрасно. И всем советую. Вайс, но очень немного времени у нас до начала новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Не согласен с экспертом. В Дагестане на прошлой неделе очередную группировку обезвредили силовики. Без потерь, к счастью, для наших силовиков. Во-вторых, кто был на Алтае, на Урале, но это бессонная ночь, это сплошной квест. Это комары величиной сосу или со шмеля. Поэтому там не медведи даже, а комары вас за ночь так заедят, что никаких так называемых впечатлений от красивых красот природы не останется. У меня недавно вернулись знакомые с Алтая, все омрачилось тем, что там никакой инфраструктуры нет, да даже палаточной. Все эти красивые пейзажи омрачались грязью на вездеходе и так называемая публика, которая это все организует, совсем на
либо грязь, вы знаете, а это, собственно, тоже важно. Ну и комары. Комары бывают в разные месяцы. По-разному активны. Далее новости.